Мы читаем, мы начинаем особый урок, посвященный подготовке к уроку «Вместе к объединению». Это четвертый урок «Основы группы».
Ну, согласно тому, что определили наши руководители Конгресса между собой, они думают таким образом, что четвертый урок должен быть таким. Не слышу. Я так же, как и все, читаю первый раз сейчас. Основа построения хорошего окружения, это понятно нам. Основа построения группы. Конечно же, без группы, без окружения мы не можем продвигаться. Как построить его правильным образом, очевидно, мы поймем из этого урока. Урок делится на много частей, на много разделов. Ну, скажи несколько слов, что вас привело к такому построению урока.
Те, кто занимались контентом подготовки, подготовкой контента к Питерскому конгрессу, попросили, чтобы мы поговорили о такой идее, как мы строим хорошее поддерживающее окружение, такое окружение, которое неважно, в каком из окружений мирового клея находится ученик, чтобы окружение давало ему поддержку, уверенность, поддерживало бы в пути, чтобы он не упал, в то же время и вынуждало бы его чему-то, чтобы его как бы поддерживало. И вокруг каких принципов все это должно быть устроено?
Ну и это то, что вы собрали, а не они, да?
Они предложили строение урока.
И согласно этому вы собрали материал. Но и они послали тоже свои высказывания.
Да, мы получили цитаты, отрывки, и мы собрали то, что подходит.
И когда это я получу это на языке конгресса, все эти вещи? Меня не интересует, что вы друг на друга киваете. Я спрошу, когда будет это у меня, да? А, ну кто-то у нас ответственный, кто-то где-то, да? Ну, хорошо. Мы должны начать читать и продвигаться согласно этому. Пожалуйста.
Творец кладет руку человека на правильный выбор. Сам Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полные страданий и мучений и лишенные всяческого содержания. И нет для человека указаний со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено.
Это совершенно непонятно. Написано что-то страшное. Говорится, что Творец держит меня за оба уха так, или за плечи, и направляет меня наслаждениями и страданиями, либо сюда, либо сюда, либо сюда, так делай, так не делай, и может делать со мной все, что угодно. Да? Это первое. Второе, что я должен в чем-то укрепиться. Сверх того, что он делает со мной. Это возложено на человека. То есть, с одной стороны, у меня нет выбора, я наверняка следую согласно страданиям и наслаждениям. Кто я такой? Так действует моя машина. Я не могу ничего определить другого. Так как же я над этой машиной, которая крутится и поворачивается либо от страданий, либо к наслаждениям, как я могу, в чем я вообще могу здесь укрепиться? Мое тело действует, есть понятие преодоления. Я могу справиться с тем, что Творец дает что-то мне сделать выше себя. Это возможно, что Он говорит?
Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено. То есть, не ради самонаслаждения, а чтобы доставить удовольствие Творцу, то, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепиться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Объясните мне, пожалуйста, если я поворачиваюсь либо от зла, либо от добра. Вы видите? И все, у меня нет ничего другого. Это понятно. А что еще могу сделать? Как укрепиться? В каком направлении? Что происходит здесь? Так что он говорит? Еще раз.
Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору, и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепиться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Здесь рука Творца воздействует на меня, и я вынужденно поворачиваюсь либо в хорошую сторону, либо от плохой стороны, и здесь есть еще то, что можно использовать, это влияние окружения. И в этом я иду буквально против Творца, против природы Его. Здесь природа. Я иду против природы, используя окружение. И хотя Творец кладет руку человека на хорошую судьбу, в чем именно он это делает, кладет руку человека на хорошую судьбу? Он делает со мной то же, что и с неживым, растительным и животным уровнем. То есть мое действие таким образом с помощью Творца — это животное. Ну ладно, животные мне сказали, это нехорошо. Напишем «животный уровень». Есть что-то, что я могу обрести над живым уровнем. Хотя все и подобны животным, но можно сделать с собой что-то над этим уровнем, над животным. Давайте посмотрим дальше, что он об этом говорит.
Выбор хорошего окружения. С самого начала существует свобода желания выбрать среду из таких книг и учителей, которые вызовут у него хорошие мысли. Если не сделает этого, а будет готов войти в любую случайную среду, и попадет в плохое окружение, и приведет, что приведет к греху и злодеянию. И, конечно, наказание понесет не за плохие мысли и дела, в которых нет у него выбора, а за то, что не выбрал хорошее окружение, так как в этом, безусловно, есть возможность выбора. Поэтому прилагающий усилия в своей жизни и каждый раз выбирающий лучшую среду достоин похвалы и награды. Но и здесь, не за его хорошие дела и мысли, принудительно возникающие у него без всякого выбора с его стороны, а за старание выбрать каждый раз хорошее окружение, приводящее к появлению у него этих мыслей и дел.
Понятно, что у нас есть свобода выбора построить над животным уровнем, уровень говорящего, говорящий человек, чтобы этот уровень находился над животным, вот так вот, чтобы буквально восседал на нем. Нет, не так. И управлял бы своей природой тоже посредством двух сил, но уже посредством двух других сил. Сила добра и сила зла. И он определял бы это за счет окружения. Когда окружение наполняет его. Окружение наполняет его, поэтому он внутри такой красненький. Он это получает от окружения. И то, что то, как Творец управляет им, и то, как он управляет собой, то, как Творец управляет им, это называется знание. Все это называется знание. А у него этот человек, который так управляет собой, это называется выше знание. Выше знание. Хорошо? Продолжим.
Как увеличить желание к духовному? Есть у человека внутреннее желание, но личное его желание наверняка не так уж велико, чтобы достичь с его помощью духовных целей. И надо его еще увеличивать. Для этого мудрецы советуют действовать, как и в нашем мире, за счет помощи окружающих людей, которые обяжут тебя таким образом, присоединившись к людям, у которых также есть стремление к духовному, и желание, которое есть у этих людей снаружи, порождает желание и у него. И таким образом он приобретает большое желание к духовному. То есть, кроме желания, которое есть у него изнутри, его собственное, он получает желание к духовному, то, что они порождают ему. И тогда он достигает большого желания, когда готов достичь цели.
То есть все зависит от того, насколько он включается в окружение, буквально просто поглощается им. От этого зависит доброе будущее человека.
Только за счет окружения человек может решить, что ему делать. Невозможно приподняться из своего круга человеку, и поэтому человек должен впитывать из окружения, и нет у него никакого другого совета, кроме усилий и работы. И поэтому, если человек выбирает хорошее окружение, тогда выигрывает время и усилия, поскольку окружение влечет его за собой.
Это управление человека. Либо он ставит себя в зависимость от общества, и общество, окружение руководит им. Либо природа управляет им, Творец. Одно из двух. Почему, если окружение управляет мной, я называюсь человек, а не животное, как в случае, когда Творец управляет мной? Потому что я выбираю это. Я выбираю это относительно всего сопротивления, всех проблем. Я здесь делаю выбор, кто будет править. Но не то, что человек этим правит, то есть он производит выбор, он контролирует свой выбор, но нет той силы, которая будет управлять им. Либо Творец действует, либо окружение действует. Это тоже Творец через него, через окружение. То есть это индивидуальная сила, Творец, рука Творца, то, как я написал здесь, это индивидуальная сила, либо интегральная сила воздействует. И только. Поэтому эта интегральная сила потом становится головой этого парцуфа, рож, вот этой машинки. Понятно? Так это. То есть человек практически ничего не делает, кроме выбора. После того, как он произвел выбор, воздействует группа. Не выбирает или неправильно выбирает, действует его тело, то есть Творец. Творец. Либо Творец действует через окружение, либо индивидуальным образом, и человек в этом только лишь выбирает. За счет чего он производит выбор? Если он не действует, а только принимает решение, кто будет управлять им, с помощью чего он решает, кто будет действовать, воздействовать на него. Есть дальше?
Несмотря на то, что у каждого из нас есть своя основа, в действительности ее силы всегда проявляются только под воздействием окружения, в котором она находится. Как в случае с пшеницей, посеянной в почве. Силы, заложенные в ней, реально проявляются только под воздействием окружающей среды, то есть земли, дождя и солнца. Таким образом, Раби Йоси бен Кисма прекрасно оценил, что если оставит свое благоприятное окружение, которое выбрал, и перейдет в окружение плохое и приносящее вред, то есть в город, где нет изучающих Тору, то не только растеряет свою предыдущую мудрость, все скрытые в его основе силы тут же прекратят реально проявляться и останутся нераскрытыми, так как не будет у них подходящего окружения, чтобы смог их задействовать и превратить из потенциальных в действующие. Как сказано выше, только выбором окружения определяется вся власть человека над собой, за которую он достоин награды или наказания. Но после того, как выбрал окружение, он отдан ему в руки, как глина в руки гончара.
Таков выбор. Пока еще не совсем понятно, как я все-таки достигаю этого выбора, как я выбираю добро относительно зла, то, что сказано, а не добро относительно зла, которое я чувствую. То есть у меня добро и зло, они противоположны тому добру и тому злу, которое необходимо выбрать. Согласно чему я выбираю, как я должен произвести этот выбор? Дальше.
Невозможно получить воздействие группы, Заголовок. Согласно симпатии и важности, с которой относятся к товарищам, получает новые силы. Невозможно получить воздействие группы, если человек не слит с группы, то есть не ценит ее. В этой мере он может получить от воздействия без работы и только благодаря соединению с группой.
Согласно важности, где же взять важность? Дальше.
Если сам человек не обладает силой желания и устремления к духовному, но находится среди людей, стремящихся к духовному, и эти люди приятны ему, то он получает от них силу преодоления и проникается их желаниями, стремлениями и идеалами. Несмотря на то, что согласно собственным свойствам, он не обладает такими желаниями, стремлениями и силой духа, но именно благодаря расположению и уважению к этим людям он получает новые стремления и силы.
Ну, как же возвеличивать этих людей, которые стремятся к какому-то сверхъестественному состоянию, даже не только сверхъестественному, а это противоестественному, против природы? Я пока что не вижу. Вы видите решение? Ну, где тут наша кока? Молчит. Есть у кого-нибудь ответ?
В самом начале он здесь говорил, что внутри материальной жизни полны страданий и пустоты. Человек может возложить руку на хороший выбор, если у него был вопрос о смысле жизни.
Я не могу связать мою опустошенность с тем, что я должен отменить себя перед группой, любить ближнего, принижать себя, вкладывать просто в учебу, как в какое-то чудодейственное средство. Я не могу связать мою такую прекрасную цель, все познать, все постичь, всем править. То есть жизнь, смысл жизни — это наполнить себя. А, я должен. А здесь мне говорят: нет, ты должен себя убить. И потихоньку, понемножку. И с радостью и песней. Так я спрашиваю, как этого достичь? Ну, допустим, что это правильно. Хорошо. Слышится совершенно что-то нереальное, но допустим. Как это сделать? Если я машина, как я нарисовал, и Творец направляет, управляет мною право, лево, лево, право, я полностью в его руках. Далее, если у меня есть возможность с помощью окружение управлять собой иначе, согласно законам окружения, говорит, если группа правильная, и Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: возьми, я должен управляться с помощью группы. Если я прилипаю к ним, растворяюсь в них, просто буквально становлюсь я и группа одним и тем же, и то, как она управляет, но это правильно. Допустим, я меняю управление Творца на управление окружения. Ну, неважно, нам понятно, что через нее приходит духовное управление, от него. Но вопрос, как я сейчас нахожу силы, откуда я беру силы, погрузиться, прилепиться, раствориться, отменить себя перед группой, чтобы она управляла мной на 100%, так же, как Творец управляет со мной через природу. Откуда я возьму силы?
Через отмену эгоизма.
Ну, это верно. Но как? Как отменить эгоизм? Ты ответил? Ты сказал та же проблема, только другими словами. Как я могу отменить себя перед группой? Отмени свой эгоизм. Но это одно и то же.
Если они будут большие и важные.
Откуда я увижу их такими большими и важными, когда... Если мой эгоизм будет отменен? Ты можешь мне сейчас назвать эту проблему тысячами разными именами, да? У Акоки есть решение? Ну?
Питарон, который вы дали в самом начале урока. Вы сказали, подготовка. Если человек готовит себя, у него есть уже силы склонить себя и получить от других силы.
Потихонечку он что-то говорит. Ну и что это значит?
Насколько я готовлю себя включиться в группу, я смогу принять от них силы.
Откуда ты возьмешь силы отменить себя перед группой?
Из моей подготовки? Когда я выстраиваю весь процесс?
Нет у тебя никакой возможности сделать ничего духовного. Ты говоришь «да». Ну, скажи, скажи.
Иммануэль из Рховота говорит, свет действует на человека.
Прекрасно. Свет, возвращающий к источнику. Вы только поймите, насколько все вещи, которые мы учим, они необходимы, они дополняют друг друга. Свет, возвращающий к источнику. Если бы не было его, то мы никогда бы в жизни не смогли бы ничего сделать. Как я могу их уважать? Как я могу что-то делать с ними? Я нахожусь... Жаль, мне надо было еще немножко потянуть, так напряжение усилить. Ну, просто время дорого. Но мы в нашей жизни тянем, мы находимся в этом напряжении. Чтобы прийти к этому решению, свет не нужен. Только свет может здесь помочь мне. Все высказывания правильные и красивые, и Творец добрый, творящий добро, и с другой стороны делает мне все, все портит, и группа ничего не стоит в моих глазах. Короче говоря, все имеется, кроме одного. То есть, в общем, мы должны достичь такого состояния, которое называется... Ну? Отчаяние. В собственных силах, как он пишет, нет более прекрасного момента... Да. Нет более прекрасного момента в жизни человека... чем тот, когда он отчаялся в собственных силах. Ну, прочитай, это очень, очень чувственный отрывок. Зависит от, что именно его силы, относительно чего, что он хотел достичь и не может достичь. Но это и есть тот самый момент.
Нет более счастливого состояния в жизни человека, кроме как в час, если находит себя отчаявшимся от собственных сил, то есть уже приложил усилия и сделал все, что было в его силах сделать, и лекарства нет, потому что тогда он достоин полной молитвы и помощи Творца. И об этом говорят «Велик Творец, и ничтожный увидит, потому что человек, прилагая силы во всех работах и разочаровываясь, приходит к настоящей низменности, видя, что он нижайший из людей, и нет у него ничего, что помогло бы ему в построении тела, гуфа, и тогда появляется полная молитва и получает на нее ответ».
И все. И здесь мы нашли еще компонент. Определяющий в нашей работе, потому что без него нет. Прилепись к окружению, где я. То же желание получать, что хотят от меня, чтобы я исправил себя, чтобы... Тогда что-то сделать? Как такое возможно? То есть предварительное исправление, чтобы прийти к окружению и через него привлечь свет, возвращающий к источнику, и включиться в него, это тоже с помощью света, возвращающего к источнику. То есть свет, возвращающий к источнику, воздействует на меня в нескольких этапах. Первый этап — это когда я произвожу разнообразные действия для того, чтобы включиться в окружение. Второй раз, когда я включаюсь в окружение, и чем больше я влияю там, и когда свет дает мне эту возможность, он воздействует на меня уже внутри окружения. Вы слышите? Уже внутри окружения, не лично на меня, а на связь нашу, на нашу связь между нами. И когда мы достигаем правильной связи, на нее воздействует свет и дает нам общий экран и уже учит нас, как выстроить здесь рожь парцуфа. И этим мы уже выстраиваем модель души. Да.
Какая разница между взаимовключением, как вы сказали, и светом, возвращающим к источнику? И ни там, ни там у меня нет сил.
Ничего не понял. Еще раз.
Сказали ответы, что все зависит от взаимовключения, слияния с Творцами. Это все не ответ, потому что нет сил, если нет света, возвращающего к источнику. Как я подвожу себя к тому, чтобы свет вообще на меня может воздействовать?
Ну, хорошо, спроси, мы от тебя ответим. Если у тебя есть свет, возвращающий к источнику, который воздействует на тебя в разных твоих усилиях достичь духовного, то у тебя уже есть решение. Уже у тебя есть решение. То есть тогда ты должен произвести разнообразные действия, и ты уже способен, и свет вернет к источнику. То есть я, когда произвожу эти действия, допустим, я прихожу к Гиладу и обнимаю его. Внутри у меня нет никакого чувства к этому. Но мне кажется, это стоит, это ведет к объединению и воздействует свет. Сердце вообще не в этом. Но я прихожу, я делаю это. Еще хуже, не то, что не в этом. Допустим, я нахожусь в падении. Мне противно смотреть на них. И я все равно прихожу, я сажусь, я открываю рот, даже не пою, просто как рыба. Свет тоже действует. Если у тебя есть силы, который действует во всех твоих состояниях, сколько ты способен механически, физически, внутренне, неважно, там, в раздражении, еще как-то, но ты в чем-то стремишься к отдаче, к соединению, к отмене себя, хоть в чем-то, даже если ты когда приходишь, и ты не ходишь, не хочешь. Да, есть такие. Да, посмотри на них. Смотри, Авиу сегодня вообще устал. Вчера он спал 20 часов, сегодня ему недостаточно, видишь? Люди приходят таким образом, но приходят, спят. Молодцы. Я, вы знаете, никогда ничего не говорю. Почему? Потому что он задействует свет, возвращающий к источнику. Он приполз сюда на карачках, он сидит. Это усилие. И свет воздействует. Да.
А откуда я знаю, что свет действует?
Поверь мне.
Ну хорошо, это тоже ответ. Я могу это делать?
Нет, это называется вера мудрецов. Ты должен. У тебя нет пока еще понимания во всех этих вещах, но это называется вера мудрецов. Почему вера мудрецов? Как мама мне сказала, делай так, сделай так. И я научился так, что я должен слушать старших, а потом увидеть. Так в жизни везде. Так мне говорила учительница в школе, так мне говорил профессор в университете. Я учился у них и становился за счет этого умным. Это называется вера мудрецов. Я верю людям, которые умнее меня, и потом за счет этого, что я верю им. Что я верю? Я лишь обретая у них мудрость, и потом убеждаешь, что это правильно, иначе ты никогда не вырастешь. Я не понимаю. Я нахожусь на определенной ступени. Я должен достичь более высшей ступени. Как я могу это сделать? Мне нужно здесь какой-то инструктаж. Есть какой-то умный человек, скажем, учитель в школе, или объясняет мне, я потихонечку поднимаюсь. То же самое и у нас. То есть ты пришел к простой учебе. Допустим, как ты идешь на какой-то коучинг или, не знаю, там, или куда-то в колледж, или еще куда-то. То же самое, здесь нет ничего неестественного. Да.
А где здесь самокритика?
Когда ты веришь этим людям, и ты делаешь эти вещи, но они уже находятся в рамках твоих сил, твоих возможностей. Это уже возможно сделать? Если есть у тебя еще внутренний порыв, искра, тогда перед тобой все открыто. Сейчас лишь вопрос, какие именно мои действия самые эффективные для привлечения света, возвращающего к источнику, для того окружающего света. Сейчас я должен выбрать. Либо это действие, либо это, либо так думать, либо так. Либо так сделать, либо так. То есть, как я сейчас буквально выясняю, проверяю их, так, чтобы выиграть по-крупному, максимально возможно, как свет, возвращающий к источнику, в чем он самый большой, в каких мыслях, в каких действиях, в каких средствах, в каких ситуациях. И тогда я работаю в этом, так же, как и ты в каждом месте. Ты ищешь самый большой выигрыш, ну, меньше, при меньшем вложении сил. То же самое здесь, чисто эгоистически, а тебя ничего не требует другого. Поэтому это возможно. Да.
Когда-то свет ощущается?
Ощущается результат света, воздействие света.
Какие результаты?
Результаты, когда я начинаю вдруг возвеличивать отдачу, любовь к ближнему, духовное приближение к окружению. Я уже способен быть с ними вместе, уже приблизиться к ним больше, уже терпеть их. Вдруг я смотрю на них более мягко. Это можно почувствовать. Ты видишь, я смотрю на Виктора, уже такой милый, такой же пухленький. Уже не вижу в нем только...
Откуда я знаю, что это действие света, а не какой-то диссонанс в моем разуме? Столько сил вложил.
Это не важно. Это не важно. Ты иногда даже можешь увидеть, что ты снова не можешь их терпеть, потом снова к ним приближаешься. Это работает. Но это называется вера мудрецов. Когда я учусь, и учусь, и учусь этим вещам, реализую их, и все-таки достигаю изменений. Только сейчас мы должны выяснить, так как же мы все-таки можем достичь не только изменений, а четкого результата. Что еще не хватает нам во всех этих факторах, во всех этих причинах? Но снова я говорю, что бы вы ни спрашивали, вопрос следующий. От нас требуют что-то сверхъестественного или нет? Если нет, закрой рот и делай. Потому что это возможно. Это возможно каждому. Ты не должен быть здесь каким-то особо умным или чувствительным. Ничего. Каждому это дано. В этом вопрос. Теперь в том, что дано, как мы можем это реализовать самым оптимальным образом? Есть какая-то формула, равняется максимуму. Так решаете задачу. Да, Бенци?
Ну вот сейчас, скажем, 5 часов 8 минут. До сих пор я еще не моргнул даже.
Да.
Я совершенно не засыпал. Я очень рад и очень доволен, и говорю, очень здорово, я держусь на уроке. В другой день я иногда больше хочется спать и еле держусь. Получается, когда эффективнее?
И ты прилагаешь усилия больше и больше выигрываешь.
Так сейчас, когда я полон сил, я меньше эффективен? А группа как раз порицает такое состояние, если я еле сижу?
Ни в коем случае. У нас даже есть здесь Дион, который все время спит. Ну что сегодня с ним? Он сегодня дома? Переводит? О! Я говорю серьезно. Я уважаю все эти вещи. Не меньше там тут такие, которые слишком нервные. Где тут наш Шлебович? О, он там сидит на видеомонтаже, на один слишком этот самый гиперактивный, другой наоборот. Это вообще не важно. Человек прилагает усилия. Сейчас мы должны только выяснить, какой тип усилия. Эффективность. Как мы можем извлечь 100% пользу? Это нужно выяснить. В итоге мы достигнем такого состояния, когда если мы готовим себя правильно к этому дню заданному, и там все наши чаяния, там все надежды, все напряжение к правильному объединению между нами для того, чтобы раскрыть взаимную отдачу и там себя как бы погрузиться туда, это и есть правильное состояние. Да.
Как мы освобождаем больше места для света, возвращающего к источнику?
Сейчас мы начнем читать дальше и поймем, так нам вот обещает поэт. Продолжим. Он говорит, что это есть в следующем отрывке.
Восьмой отрывок. Заголовок «Зависть авторов умножает мудрость». Из-за зависти к товарищам, когда видит человек, что есть у них лучшие качества, чем его, дает человеку возможность предпринять толчок и приобрести свойства, которых у него нет. И тогда он завидует им. Выходит, что он выигрывает у группы новые качества, приобретенные им у них. И он видит, что они находятся на ступени более высокой, чем они, чем он.
Он не хочет их ломать. Почему они больше меня, пусть будут более глупыми, а я останусь на своем месте? Нет, он хочет поднять себя на их уровень. И поднять себя на их уровень, это называется включиться. Это не то, что я учусь как он, и с помощью зависти сейчас я... Нет, поскольку говорят, какое свойство? Свойство отдачи, свойство приближения к Творцу, к отдаче. Поэтому он должен учиться у них, как быть более отдающими, то есть он должен включиться в них. То есть духовная зависть, она обратна материальной зависти. В материальной зависти я хочу человека стереть, уничтожить. Может, пусть задавит его, что ли, сегодня. Мне будет легче жить. Спокойней. А в духовной зависти я обязан включиться в него против моего желания, против моей природы. Я должен обнять его, может быть, чтобы помог мне каким-то образом подняться на этот уровень. То есть духовная зависть приводит к внутреннему большому усилию, к тому, что я разрушаю свой эгоизм. Я переворачиваю его в рычаг. в продвижение. Зависть — это огромная сила, которую я получаю от товарища, когда я завидую ему. Огромная сила, которая помогает мне подняться над моим эгоизмом и соединиться с ним. Но кроме зависти, мне нужна сила группы, чтобы группа помогла мне преобразовать зависть, разрушительную силу, в силу позитивную, в силу... То есть здесь должно быть мнение группы, это понятно? Это группа. Это мнение группы. Здесь нахожусь я и товарищ мой. Товарищ мой. Я испытываю к нему зависть. Да? Зависть. Завидую страшной завистью. И эта зависть, она, в общем-то, ненависть. Потому что он пробуждает во мне негативные ощущения, минус, пустоту. Я почувствовал от него, что он больше меня. Он этим открыл во мне дополнительное пространство.
Хисарон.
Хисарон. И я внутри этого хисарона завидую, ненавижу его, завидую ему, потому что он таким образом стал больше меня. У него добавка. Так как же я сейчас, когда я получил от него этот хисарон, этот недостаток, он во мне его выстроил. То есть он в сущности дает мне возможность продвинуться, если я правильно использую этот хисарон. Так как же сейчас этот хисарон я преобразовываю в отдачу, в правильное наполнение, как у него? Как у него вот эта добавка? Как я могу это сделать? Прежде всего, первое, между нами должна быть какая-то близость, слияние, какая-то связь. Иначе я не увижу вообще, это добавка, недобавка, зависть, независть. Тогда я вообще не буду обращать на него внимания. Здесь должно быть что-то. Поэтому это называется товарищами. Это происходит между товарищами. И, во-первых, мы должны быть товарищами. Во-вторых, я должен увидеть в нем ту добавку, которой нет во мне. Она не должна быть скрытой. Я чувствую, что он выстроил во мне большой хисарон, большую потребность. Я берегу эту потребность. Я не должен убирать свой этот недостаток, свой этот хисарон, и в нем эту добавку тоже, а лишь работать на этом хисароне, чтобы стать таким, как он, как это у него. Это все происходит за счет мнения группы. Дат Ахивра. Невозможно без товарища, невозможно без группы, и они должны влиять на меня, воздействовать. Может быть, не в том направлении нарисовал зависть. Вот так вот он на меня влияет. Или я относительно него. Ну, ладно, взаимным образом, не знаю, как сказать. Нет, все-таки это так. Я относительно него испытываю зависть и ненависть. Влияние от него, а
Понятно, да? То есть без сильной группы, без сильного общества, которое влияет на нас, мы не можем продвинуться каждый относительно товарища или товарищей. Зависть обычно относительно к отдельным товарищам, между мной и кем-то. Относительно окружения нет такой зависти. Это что-то общее, это что-то такое размытое. Это не совсем направлено против моего эгоизма, когда я могу сравнить качество в себе и в другом. В обществе нет такого, как относительно отдельного человека, и поэтому зависть идет именно от товарищей. Ну и здесь, конечно, снова свет, возвращающий к источнику действия. Это наши действия. Возможно, ну... действия возможные, на которые я способен. И, как говорится, Творец закончит за меня. Свет всегда заканчивает действие. Нет, мы продолжаем. 9. Постижение величия зависит полностью от окружения. 8. И он видит, что члены группы находятся выше него, и зависть толкает его к тому, что он становится выше, чем в ситуации, когда было у него этого окружения, потому что получится их помощью новые силы.
Конечно, только группа передает свет, возвращающий к источнику.
Сказали мудрецы: сделай себе рава и купи себе друга, чтобы человек сумел создать себе новое окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего рава с помощью любви товарищей, ценящих рава. Ведь в товарищеской беседе о величии рава каждый получает ощущение его величия, так что отдача рава обратится получением и энергии в такой мере, что приведет к действиям ради Творца. И с помощью этого, как сказано, 48 свойствами приобретается Тора, служение мудрецам и тщательным выбором товарищей. Ведь помимо служения раву нуждается человек также в тщательном выборе товарищей, то есть во влиянии товарищей, чтобы способствовали они постижению величия рава, поскольку постижение величия полностью зависит от окружения. И если человек один, то он ничего не сможет сделать.
То есть невозможно продвижаться, не уважая рава, но уважать рава человек не в состоянии, если не группа, которая направляет его к этому. Дальше.
Принципы духовной работы в каббалистической группе. Совет увеличить силы благодаря правилу «возлюби ближнего своего». Советы, что для того, чтобы человек смог увеличить свои силы для выполнения правила «возлюби ближнего», ему понадобится любовь к товарищам. И если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу. Причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. А когда у каждого есть эта сила, то он сможет проявить свою любовь к ближнему, а после этого человек сможет достичь любовь к Творцу.
И тогда каким образом он увеличивает свои силы?
С помощью любви к товарищам, если каждый включается в товарища и отменяет себя перед ним, тогда становится как один организм, где все маленькие части, они собираются в большую силу, состоящую из многих отдельных частей.
То есть любовью называется, когда включаются один в другого, и второй в третьего, все друг в друга. То, что мы изучаем, что в каждой сфере есть 10 сферот, и в каждой есть свои частные сферот, и это называется взаимовключение. когда ты приходишь к бесконечному количеству взаимовключения сферот, где все и каждая становятся в единой отдаче. И тогда мы приходим к состоянию, когда кли во всем его развитии достигает того же бесконечного состояния, как и свет. То есть все за счет взаимовключения. Есть особое...
11 цитата. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому.
Без слов, без смс-ов. Чисто.
Поэтому каждый включает в себя силы другого, и таким образом у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, являясь единицей, тем не менее обладает всеми силами группы.
Никаких проблем. Каждый может достичь состояния, когда он становится кли бесконечностью. И так и должно быть, и это другим не мешает. И вообще тогда он увидит, что такое другие, кто такой он, и вообще есть ли что-то. Вообще, есть ли место для таких понятий? Дальше.
Любовь ближнего не означает, что товарищи должны меня любить. 12 цитата. «Любовь товарища, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей».
Я должен чувствовать любовь товарища, как пример, как силу, которая дает мне возможность продвигаться, но это не то, чтобы ни в коем случае не должно меня ослаблять, как ребенок, который, находясь на материнских руках, только так и растет. То есть, как абсолютная любовь, которая может довести до саморазрушения. Мы должны наслаждаться духовным тем, что мы способны удерживать себя в состоянии внутреннего напряжения. Ну, не напряжение, а, скажем, внутренней дисциплины. Внутренней дисциплины. Нам нужно стараться излучать это от одного к другому. Мы должны, чтобы в группе вот эта внутренняя дисциплина была такой, чтобы мы все время находились в вере выше знания, во взаимной заботе, в объединении группы, чтобы все это для нас было на вышине важности относительно остальных мыслей, которые постоянно обновляются. И вот эта дисциплина, она и поддерживает нас. Это то, что выпрямляет нас и не позволит нам убежать, как животному, в любую сторону. И человек да поможет ближнему своему, и должно быть ощущением постоянной дисциплины и пониманием, что именно так мы действуем, и только этим мы живем. И такое общее ощущение позволит каждому поддержать себя, чтобы оставалось направление постоянно. Ну, скажем, я хочу курить. Я как бы сдерживаюсь и не позволяю себе. Ну, я принял решение, допустим, не курить. Так я все время... Все, кто курил, знают. Бывает период, там, не знаю, 2-3 недели, пока ты не бросаешь, пока новая привычка не становится второй натурой. Так эти 2-3 недели я должен все время сдерживаться, несмотря на то, что хочу, я не позволяю себе курить. Кроме того, что я... выбрасываю свои сигареты, там, у меня должна быть внутренняя самодисциплина. Так скажем, нечто подобное мы должны быть с этим постоянно внутренним усилием, не отрываться от важности цели. Здесь есть часть этого, можно сказать, привычкой. Часть будет все время пробуждаться, предоставляя новую работу. И есть часть, когда мы почувствуем, что без воздействия окружения, как, скажем, те же анонимные алкоголики или группы похудения, мы тоже нуждаемся в среде для того, чтобы поддерживать себя в направлении цели. И это очень важно. Да.
Это понятно, что этого нам сегодня не хватает, это нужно акцентировать, но я не понимаю, что даст изменения. Мы согласны с вами пассивным образом на уроке, мы выходим в жизнь в течение дня, возвращаемся на урок, снова задаем эти вопросы.
На протяжении дня, по-видимому, ты находишься под внешним окружением, которое стирает тебе все. Я не говорю только о улице, которая, конечно же, есть... воздействие, но, может, это просто какая-то суматоха внешняя, которая тебя чуть опускает. Может быть, ты попадаешь под воздействие, но не только ты, кто угодно. Может быть, вы попадаете под воздействие других ценностей, обратных, чуждых, может быть, даже совершенно противоположных. И вот эта проблема, это во-первых. А второе — это мнение группы. Нет поддержки со стороны группы к каждому. То есть оба этих момента. Во-первых, внешнее чуждое воздействие, человек не может ему противостоять, поскольку воздействие нашего окружения на него не действует недостаточно сильно. Я должен быть в состоянии, когда где бы я ни был, я все время буду находиться под воздействием моего окружения. И тогда я смогу сберечь себя от любых внешних воздействий, иначе нет шансов. И только за счет воздействия среды я смогу удерживать себя все время во внутренней самодисциплине. Моя внутренняя дисциплина может быть в том, что когда я решаю, это может быть на краткое время, на какой-то небольшой круг, мой круг, затем расширяющийся до круга моей группы.
Мне кажется, сейчас перед Конгрессом это важно, но всегда есть такие моменты в течение дня.
Да нет, на Конгрессе мы наверняка будем в этом, мы это все задействуем.
Да, но сейчас, до Конгресса, есть такие моменты в течение дня, когда ты знаешь, ты чувствуешь, что я вот принимаю решение, если сейчас я отвлекаюсь на какую-то глупость, думаю об этом, или я думаю о товарищах. А ты не раз уходишь в эти глупости, и ты знаешь, что ты вредишь этим, ты страдаешь от этого, но делаешь глупости.
Ну, ты познаешь свою природу. Но после того, как ты ее осознал, запрещено в ней быть еще одну секунду.
Нельзя быть в этом дополнительное время. Но откуда человек может накопить достаточно боли, достаточно самодисциплины? Откуда это может взяться у него?
Что, это не раз происходило?
Тысячи раз.
Тысячи раз. Ну так измени меня, ты просто глупец, если ты это не исправляешь, если это происходит тысячи раз. Как называют человека, который каждый раз повторяет ту же ошибку? Глупец.
Ну, нет проблем, если это так.
Не, ну как в обычной жизни это исправляют? Ты недостаточно сожалеешь? Сожалеешь. Так, если ты сожалеешь, так уже реши, что ты делаешь с явлением, что ты будешь постоянно жалеть об этом.
Я каждый раз принимаю решение снова и снова, и отныне я заново
По-видимому, ты недостаточно выяснил, что от чего зависит. То есть поддерживать, усиливать воздействие окружения, ослабить воздействие внешнего окружения, может, еще кое-что сделать. Может быть, тебе нужно какую-то музыку все время слушать, может, получать какие-то смс-ы каждый полчаса, я не знаю, что. Но ты должен принять решение, что может помочь тебе находиться под воздействием нашего окружения, увеличивая его с одной стороны, увеличивая связь со второй, во-вторых, поставить себя под действие нашего окружения больше, ослабить внешнее окружение, когда ты попадаешь под воздействие его, и так далее, и так далее. То есть ты должен раскрыть все, что нет возможности об этом поразмышлять. Мы настолько должны делать семинары. Я-то готов, пожалуйста.
Проблема не в семинаре, не в уроке. Относительно проблема между этими вещами.
Ну вот сейчас я выхожу на целый день куда-то. Так я раздуваю себя, что я выхожу во внешнее окружение. Я подготавливаю себя среди глупцов, пустых людей, с которыми нет никакого контакта, кроме рабочих отношений, которые, может, ненавидят друг друга. Я выхожу к ним и пользуюсь ими для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы работать. То есть я заранее удаляю себя от всех их. Но я повторяю, только относительно цели. Потом вы увидите, что вы увидите, потому что вы можете быть совершенно хорошими и помогать всем, и быть совершенно нормальными, адекватными. Только относительно цели я удаляюсь от ними. Относительно всего остального — нет. Я всем помогаю. Помогаю от всего сердца. Как, ну не знаю, может, это некрасиво звучит, но так же, как я, не знаю, мне животных жалею. Ты должен различать происходящее, а иначе что у тебя будет? Иначе на меня будет влиять все? Я прихожу там в университет, Чикаго, Вашингтон, куда-то зашел. О, какой великий человек, а здесь какое все большое. Меня покупают за 10 копеек. Как сказано, покупают проститутку или собаку. Так об этом написано в Торе. Я не хочу быть на таком уровне. Собаки кидают кости, она уже согласна. Проститутки платят деньги, и она согласна. Я не хочу так. Я хочу быть как человек, который входит во внешнее окружение, и он как бы продается. И я не хочу таким быть.
То, что вы говорите сейчас, это очень остро, это понятно, и это вещи такие большие. А я говорю о маленьких вещах, когда у тебя есть выбор между тем, чтобы прочитать что-то важное о цели, и между какой-то глупостью.
Дай себе определенное время. Я, например, люблю читать анекдоты. Анекдот.ру или там какие-то сайты. Но я читаю их каждый день. Может, это берет 7-8 минут там максимум. Сколько там есть? Ежедневная колонка. Как у меня на блоге. Я знаю этого парня, который собирает. Он из России переехал в Америку. Там этим зарабатывает. Ну так я это читаю каждый день. Но я знаю, что я читаю в определенном состоянии. Все?
Я спрашиваю, как не убежать?
Ну так что не убегать? Ты знаешь, что сейчас ты собираешься почитать анекдоты. Пока докуриваю сигарету, дочитываю анекдоты и возвращаюсь к работе. Но мне это понятно, определено. Или я иду спать, перед сном я смотрю новости. Так я знаю, что у меня 15-20 минут, но зависит от того, что за новости. Я смотрю новости. Или есть еще какие-то аналитические программы, которые я слушаю понемножку. Но я знаю, что мне это нужно. У меня были годы, целые годы рядом с Рабашем, когда я только вместе с ним слушал новости по две минуты, и все. Сейчас, когда мир продвигается больше, так и больше времени. Нужно работать над этим и работать вместе всем. И нужно проводить на эту тему семинары, проводить беседы, может быть, и уроки, и передать этой группе Си, чтобы они собирали материал на эту тему. Это то, во что вы утыкаетесь, как ты говоришь, тысячи раз. И это нехорошо. Это и есть причина, потому что время изгнания лишь удлиняется.
Вы дали пример курения, скажем, допустим, вы выделяете определенное время.
Скажем, если я решил, то я знаю, что через две недели меня уже не тянет.
Верно. Но большая часть времени люди не выдерживают и продолжают курить.
Все зависит от важности. Значит, ты должен посмотреть разные места в интернете или почитать книжки, где пишут о курении. Там есть такие вещи, что тебя могут так напугать, ты приблизиться к сигарете не сможешь. Потом ты впечатлишься о людей, которые перестали, бросили курить. Потом сделай так, чтобы они тебе сказали, как ты там куришь, как это можешь, что у тебя нет силы воли бросить, ну и так далее.
Но с годами у нас человек наращивает такую шкуру толстую.
Ну, я знаю, например, что я много раз бросал и надолго.
Эгоистически нет проблем, я могу думать о разных вещах.
Здесь то же самое эгоистически. Конечно, никто не говорит, что ты должен отдавать всем и как-то разорвать себя. Нет, ты собираешься заработать, и много.
Если бы это был большой выигрыш, я бы думал об этом все время, но факт, что я могу думать о глупостях.
Ну, у тебя есть помехи, да. Не дают тебе сразу много выиграть. Не хотят. Чтоб ты выиграл, как я говорю ребенку, давай идем заработаем на бирже. Какая биржа? Он что, понимает? Он понимает, что со своими маленькими игрушками, с машинкой, там может быть какая-то прибыль. Я ему говорю, идем туда, заработаем много денег, у тебя будет настоящая машина, будет все, что хочешь. Это не для него. Это не для него. Мы должны подняться на соответствующий уровень.
Я смотрю на реальность. Реальность сейчас такая, что вы сейчас говорите такие вещи, которые я никогда не слышал на уроке, и мы сидим.
Но я сейчас начал открывать это, потому что вы начали немножко сплачиваться.
Я понимаю, но я слышал на протяжении недели от вас, что вы говорили с другой стороны, несмотря на то, что вы говорите так много и открываете так много, но мы с нашей стороны как будто бы какой-то такой увядшее растение.
И все это одна миллиардная от первой духовной ступени. Просто жаль времени погрязнуть во всех этих мудростях, которые я сейчас говорю. Нужно постичь духовное, и все.
Я слышал от вас, что если бы мы объединились, вы ожидаете, чтобы это произошло.
Да.
И это, от этого зависит успех Конгресса, и наш духовный успех, и весь мир. И мы слышим это. Иногда на уроке чувствуем что-то, какую-то чувствительность, какое-то желание к этому. Но нам почему-то не удается сделать шаг к этому. Может быть, мы делаем что-то, но недостаточно. Я спрашиваю, что сейчас, что это будет за что подтолкнет нас достаточно?
Все просто. В конце этой недели конец жизни. Или умираем здесь, или поднимаемся туда.
Как убедить тебя, что это именно и есть такое состояние? Как мы поверим вам, что такое состояние есть? Я сейчас выйду на улицу, я уже вижу, как я могу оторваться и отвлечься.
Очень просто. Закрой все свои договоры. И с электрической компанией, и с банками, и дома. Сожги все деньги, которые тебе не нужны. Оставь только до конца недели. В общем, все. В конце недели все заканчивается.
Не знаю, что вам сказать. Да, это, конечно, я улыбнусь, и все это...
Баля Судам это делал каждый день.
Я не получил ответа.
Как мы пробуждаем окружение, подействовать на нас больше, чем любая помеха в пути. Это то, что мы делаем сейчас, может быть, впервые в нашей жизни. Мы сейчас строим среду, окружение, сейчас перед Конгрессом. Объединение, когда в конце концов, в результате подготовки... Что такое подготовки? Подготовка — это создание объединения, единства. И этим мы сейчас и занимаемся. Давайте сегодня, сейчас выберем какое-нибудь задание, которое будем выполнять целый день до вечернего урока, ну, семинара, что там будет вечером. И будем выполнять эту задачу весь мир, все вместе. Что вы порекомендуете после всего, о чем мы говорили? Несси.
Ожидать, как будто бы это может произойти каждую секунду. Сейчас. Вот сейчас это происходит. И если мы поймаем это...
То есть не надо конгресса. Это сейчас происходит, и все?
Да.
Ну да, для чего мне ехать? Еще. Да, Коко.
Я бы пошел вот в этом направлении, котором вы, как вы сказали, что конец недели — это конец жизни.
Но это еще конец недели, еще...
Ну, завтра утром.
До завтра. Как не умереть?
Завтра есть и пить, сегодня есть пить, потому что завтра умираем.
Но это тоже неплохо. Ну, время хотя бы определено.
Может быть, видеть во всем происходящем связанное с целью, не отделять материальное.
Тоже хорошо, Гершин.
Подумать о том, чтобы у Эли были силы на протяжении всего дня.
Все будем думать о Эли, неважно о ком, о белом слоне. Главное, чтобы все. Ну, хорошо, это верно. Да.
Как воевать со скептицизмом и цинизмом, который у нас полностью это истребить?
Нет, лучше приподняться над этим, чем воевать с этим. Если ты воюешь с чем-то, ты находишься на этом уровне.
Как можно подняться над этим?
Ну, пренебрегать, наступить на это. Ну, с пренебрежением. Это лучше. Всегда должно быть направление свыше, над, а не в этом. Если ты разбиваешь что-то плохое, оно умножается на вдвое. Так говорят, не стоит.
Я чувствую, что мы проходим очень особый процесс вот в эти недели, процесс взаимовключения, объединения. Вы сказали вчера женщинам, что они находятся в особом состоянии, очень продвигаются, им очень трудно, но вы порекомендовали им представить состояние объединения, насколько можно точно. Может быть, мы возьмем это как задачу?
Но.
Я хочу продолжить Эли. У нас были тысячи разных заданий. Как нам выдержать это задание? Неважно, какое оно будет. Как нам выполнить его? Как потребовать этот цвет, который, может быть, позволит нам выдержать эту задачу?
Скажите, что произойдет? Ничего. Кроме одного. Что может произойти? И этого нужно ожидать.
Отчаяние.
Такое отчаяние, что я готов взорваться. И все. Так вы уже немножко понимаете процесс. Очень, очень хорошо. Замечательно. То есть понятно, каким образом, за счет света и группы, и как все устроено, как этого достичь. Это непросто, непросто. Начни объяснять это кому-то, поймешь, сколько лет это берет. Достигаем отчаяния, и возопили сыны Израиля от работы. Я должен закончить.
Мы читаем отрывок номер 20. Товарищи должны говорить главным образом о
величии Творца, потому что согласно величию Творца, когда человек находится в этом, человек отменяет себя, он находится в слиянии с Творцом, и за счет того, что товарищи говорят о величии Творца, пробуждается с помощью этого желания отменить себя перед Творцом, потому что начинает чувствовать стремление и желание соединиться с Творцом. Если человек верит, что Творец желает только блага человека, это дает человеку возможность полюбить Творца, как сказано, «полюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой». И это человек должен получить от товарищей. 21 отрывок. «Человек да поможет ближнему». В то время, когда начинают чувствовать любовь к товарищу, сразу пробуждается в нем радость и наслаждение, потому что таков закон, что новое всегда забавляет, а то, что товарищ любит его, это является для него чем-то новым, потому что он всегда знает, что только он заботится о товарище, но в тот момент, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем небывалую радость, и он уже не может заботиться о себе самом, потому что человек может прилагать усилия только там, где чувствует наслаждение. А поскольку он начинает ощущать наслаждение в том, что начинает заботиться о товарище, и поэтому у него не остается места заботиться о себе самом. 22. Каждый должен прилагать усилия и думать о том, как он может помочь товарищу поднять в нем настроение, потому что в этом каждый может найти у своего товарища хисарон, потребность, которую он может наполнить. Перейдем к сообщениям. В воскресенье — день объединения мирового кли на КАП-ТВ. В 6:30 — собрание товарищей, и в 7 часов — семинар с Равом Лайтманом. Транслируется на КАП-ТВ и на Свива-ТОВА. Конгресс в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем всех на зеркальный конгресс, который произойдет с 12 до 14 июля в Петах-Тикве. Запись на конгресс закончится 9 июля в 12 часов ночи. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209. Всю жизнь мы мечтали об этом. Всю жизнь мы чувствовали, что это близко. Пришло время сделать это реальным, вместе объединиться. Каббалистический конгресс в Санкт-Петербурге с 12 до 14 июля 2013 года. Подробности на Свива-ТОВА.